Книга Деяний, 7 глава, с 39 по 43 стих. Несмотря на то, что Моисей был возвеличен Богом, тогдашний ветхозаветный народ не захотел вполне подчиниться его водительству и быть послушным, то есть покорным, повинующимся и добросовестно исполняющим все его указания. Напротив, они отринули, оттолкнули и отвергли Моисея и обратились сердцами своими к Египту. Это обращение было, скорее всего, обращением к египетскому идолопоклонству, выразившимся в сотворении тельца. Но вполне можно допустить и такое обращение к Египту, о котором упоминается в книге «Чисел», 11 глава, 5-6 стихи. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Эти недовольства и ропот выразились в том, что они вышли из Египта. Но египетские яства были в их сердцах и доводили их до странного желания возвратиться в Египет. Книга чисел, 14 глава, с 1 по 4 стих. «Сказав Аарону». Здесь Стефан кратко говорит о событии, которое описано в 32 главе книги «Исход». «Сделай нам богов!» Так, по переводу 70 толковников с подлинника, можно переводить слово «бог», то есть изображение Бога на том основании, что по требованию народа Аарон сделал им одного тельца. «Которые предшествовали бы нам», а в Исходе, 32 глава, 1 стихом, сказано, «который бы шел перед нами в дальнейшем путешествии в землю обетованную, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Народ думал, что Моисея, их предводителя, нет более, с ним что-то случилось, следовательно, надо сделать изображение Бога и нести его при дальнейшем путешествии, чтобы через него сам Бог предводительствовал им. Очевидно, они хотели сделать изображение Бога и Иеговы, что подтверждается словами книги «Исход», где сказано «И сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Книга Исход, 32 глава, 4 стих. Но в этом и выразилась непокорность народа Богу и Моисею. Ведь недавно им дана была заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». «Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых! Не делайте себе!» Книга Исход, 20 глава, 4 и 23 стихи. «И сделали в те дни тельца». В выборе этого изображения – видно влияние египетского богопочитания, так как быка под именем Апис обоготворяли в Египте. В подобии этого Аписа, или, может быть, Мневиса или Апольского черного быка, который почитался воплощением бога солнца и изображался с солнечным диском между рогами, израильтяне полагали изобразить живого бога Иегову. И этим они променяли его на Бога, созданного при помощи резца, вообразили себе, что телец, которого они могли видеть, лучше Бога невидимого, но вездесущего. Видимое подражание предпочли невидимой действительности. Подобное постоянно повторяется в истории людей. Человек прилагает свое сердце к тому, что он видит. Он любит то, что соответствует его чувствам и удовлетворяет их. Поэтому во все времена люди склонны были иметь перед своими глазами вещественное подражание небесной действительности. Но одна лишь вера может быть твердой, как бы видя невидимого. Послание евреям, 11 глава, 27 стих. «И принесли жертву идолу». Стефан называет это их изображение идолом, то есть мнимым, ложным божеством, потому что Бог не может быть изображаем под образом твари, притом неразумной. Идолопоклонство – поразительное явление. Ветхозаветный народ Божий испытал столько чудес и видимое присутствие Божие днем и ночью, а теперь требовал, чтобы Аарон сделал им Бога. Поступок Аарона еще более удивителен, ведь он сам совершал чудеса силой живого Бога. Как же он мог пойти на такой поступок и им же сделанного тельца назвать Богом? Объявить праздник, веселиться перед делом рук своих и сказать: «Вот Бог твой». Можно полагать, что Аарона до такого падения довела зависть. Зависть Аарона впоследствии очень ясно обнаружилась, и Бог обличил его за это.
«О, это искание своего и желание быть во главе! Сколько оно причиняет зла делу Божию!»
Бог же отвратился, то есть отвернулся от них. Это образное выражение указывает на проявление Божьей святости и правосудия за их непослушание Моисею и отпадение от истинного Бога ради сделанного ими же идола. «И оставил их служить», то есть воздавать божеское почтение и поклонение воинству небесному. Под этими словами надо понимать небесные светила, солнце, луну и звезды, так как поклонение небесным светилам в древности было очень распространенной формой идолопоклонства, особенно в Египте, Халдее и Финикии. В доказательство идолопоклонства ветхозаветного народа в продолжении странствования их в пустыне Стефан ссылается на изречение пророка Амоса, 5 глава, с 25 по 27 стих, говоря: «В книге пророков», так называется собрание пророческих книг 12 малых пророков, которое издревле было известно как одна книга. В этом месте книги пророка Амоса Бог указывал иудеям на их идолопоклонство, что они даже во время странствования их в пустыне после выхода из Египта не приносили ему жертв, то есть не служили ему, а служили другим богам. Но это пророческое изречение, приводимое Стефаном, не согласно с Пятикнижием, где говорится о жертвах, приносимых Богу в пустыне. Книга Исход, 24 глава, 4 стих, и книга Чисел, главы 7 и 9. Но у пророка, очевидно, речь безусловная вместо относительной. Такая форма речи часто употребляется при сильных обличениях ввиду того, что склонность иудеев к идолопоклонству в очах Божьих так велика, что он не принимал жертв, приносимых ему в пустыне. «Вы приняли скинию Молохову». Скиния Молохова была, вероятно, ящиком или шатром, в котором носили во время шествий изображение Молоха. Молох – идол огня, которому поклонялись аммонитяне как своему высшему божеству или царю, отчего и произошло его имя, соответствующее Ваалу, финикийскому богу солнца. Этот истукан имел голову быка и человеческие протянутые руки, нагревался изнутри до коления, а затем в его руки бросали маленьких детей, крик которых заглушался шумной музыкой. Закон Божий строго запрещал приношение детей в жертву Молоху. Книга Левит, 18 глава, 21 стих, 20 глава, 2 стих. Книга Второзакония, 12 глава, 31 стих. Несмотря на это запрещение, иудеи все-таки совершали служение Молоху во время странствования по пустыне и после поселения в Ханаане. Книга пророка Амоса, 5 глава, 26 стих. Третья книга Царств, 11 глава, с 5 по 7 стих. Они проводили своих детей через огонь Молоху. Четвертая книга Царств, 23 глава, 10 стих. Некоторые толкователи Библии предполагают, что детей сначала убивали, а затем уже приносили в жертву Молоху. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 21 стих, 23 глава, 39 стих, Псалом 105, 38 стих. «Вы приняли и звезду, или изображение мнимого бога вашего Римфана». Римфан или Рифан – коптское название, обоготворявшееся древними планеты Сатурн. Обоготворяли эту планету финикийцы и египтяне как символ времени не под образом идола, а звезды, соответственно, внешнему виду планеты. Стефан в своей обличительной речи говорит, что иудеи приняли скинию Молохову и звезду мнимого бога Римфана. Эти изображения они сделали сами, чтобы поклоняться им, то есть чтить и признавать их божеством. «За это, — говорил Бог, — я переселю вас далее Вавилона». В подлиннике и в переводе 70 толковников у Амоса, который жил до Вавилонского плена, сказано: «Я переселю вас за Дамаск». Книга пророка Амоса, 5 глава, 27 стих. Стефан же заменяет слово «Дамаск» словом «Вавилон». Скорее всего, потому, что Вавилонский плен был известнее его слушателям, чем плен сирийский. И Божие обличение и наказание за идолопоклонство представлялось таким образом сильнее и внушительнее, не изменяя своей сущности. Идолопоклонство было и есть большой грех перед Господом. Оно не есть явление, оставшееся позади раз и навсегда. Оно возрождается в различных формах. Как только человек перестает служить Господу, он становится рабом разных владык – денег, Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих, вина, послание Титу, 2 глава, 3 стих, любостяжание, в котором содержится стремление господствовать над ближним, послание к Колоссянам, 3 глава, 5 стих, послание Ефесянам, 5 глава, 5 стих, желание власти, удовольствия, зависти, злобы, послание Титу, 3 глава, 3 стих, греха, послание Римлянам, 6 глава, 6 стих. Все, что мы любим больше Господа, может быть для нас идолом. За всеми этими пороками, которые суть идолопоклонства, скрывается непризнание единого Бога, достойного нашего поклонения. Да сохранит нас Господь от всякого идолопоклонства, и да будет Иисус Христос целью и сущностью нашей жизни. Книга Деяний, 7 глава, 44 по 50 стих. Стефан своим исповеданием величия Моисея опроверг возводимое на него обвинение, будто он говорил хульные слова на Моисея. Книга Деяний, 6 глава, 11 стих, указав при этом, что напротив, отцы их, то есть его судей, были непокорны Моисею и Богу, и подтвердил это пророческими словами. Книга пророка Амоса, 5 глава, с 25 по 27 стих. Теперь он начинает говорить в свое оправдание против другого ложного обвинения, которое заключалось в том, будто он не переставал говорить хульные слова на святое место сие. Книга Деяний, 6 глава, 13 стих. То есть храм Иерусалимский. И заключает эту часть своей речи также пророческими словами. Книга Деяний, 7 глава, 49-50 стихи. Внешняя связь его слов такова. «Отцы наши, народ иудейский времен Моисея, носили скинию Молохову и совершали идолослужение Молоху даже в то время, когда у них была скиния свидетельства, устроенная по образу, который Бог показал Моисею на горе». Скиния – это слово употребляется для обозначения того шатра или палатки, которую Моисей по повелению Бога устроил в пустыне в качестве помещения для богослужения. Скиния называлась также скинией Откровения. Книга Исход, 38 глава, 21 стих. И скинией Собрания, потому что народ собирался вокруг нее для богослужения. Иногда она называлась Домом Божьим. Книга Судей, 18 глава, 31 стих. И Домом или Храмом Господним. Первая книга Царств, 1 глава, 24 стих, 1 глава, 9 стих. Построена скиния была у Синая по образцу, указанному Господом Моисею, под руководством Веселиила и Аглиава. Книга Исход, 31 глава, со 2 по 6 стих. Из драгоценных материалов – золота, серебра и других. Ее стоимость составляла около 2 миллионов рублей. Скиния по своей форме представляла собой продолговатый прямоугольник. Ее длина 30 локтей, около 14,5 метров. Ширина и высота 10 локтей, 4,8 метра. Она была окружена состоящим из полотна двором, длина которого была 100 локтей, 48 метров. Ширина 50 локтей, 24 метра. И высота 15 локтей, 7,2 метра. Когда скиния была изготовлена и вместе со всеми ее принадлежностями помазана священным елеем, в это время облако покрыло скинию собрания, и слава Господня наполнила ее. Книга Исход, 40 глава, 34 стих. Предназначенная для того, чтобы странствовать с народом Божиим по пустыне, скиния имела такое устройство, что ее легко можно было разбирать и носить, и также легко ставить снова. Попечение о ней и ее ношение были доверены левитам. Облачный столб над скинией был проводником по пустыне. Когда он поднимался, то иудеи отправлялись в путь. Книга Исход, 40 глава, 36 стих. Когда столб останавливался, левиты устанавливали скинию посреди шатров народа Божия, которые разбивались вокруг нее под различными знаменами. После того, как народ Божий стал вести оседлый образ жизни, скиния была поставлена в Силоме. Книга Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих. Во времена Самуила ковчег был перенесен в Кириафиарим, первая книга Царств, 7 глава, 1 стих. А в дни Саула скиния стояла в Номве, первая книга Царств, 21 глава, 1 стих. Давид перенес ковчег в Иерусалим и устроил для него новую скинию, вторая книга Царств, 6 глава, 17 стих. В то же время в царствовании Давида и Соломона древняя скиния находилась в Гаваоне, где регулярно приносились жертвоприношения. Книга 1 Паралипоменон, 21 глава, 29 стих. Следовательно, богослужение одновременно совершалось в двух святилищах. Так, например, в 1 книге Паралипоменон, 16 глава, 1 стих, говорится, что Давид приносил жертвы в той скинии, которую он поставил в Иерусалиме, где и совершалось богослужение, но также он остановил жертвоприношение на жертвеннике перед Господом в скинии в Гаваоне. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 39 стих. В третьей книге Царств, 3 глава, с 4 по 14 стих, сказано, что Соломон, принеся жертву в Гаваоне, где был главный жертвенник, получил откровение от Господа, после чего пошел в Иерусалим и совершил жертвоприношение перед ковчегом. Третья книга Царств, 3 глава, 15 стих. Когда был построен храм, Соломон повелел принести старую скинию вместе с ее принадлежностями в Иерусалимский храм. Третья книга Царств, 8 глава, 4 стих, где все это хранилось как священное воспоминание до разрушения города Навуходоносором. Скиния является прообразом, то есть предзнаменованием Иисуса Христа. Как Бог являл себя ветхозаветному народу в скинии, так Он явил себя нам в Иисусе Христе. Новый Завет говорит, что скиния и ковчег Завета получили свое подлинное исполнение в Христе, Слове Божием, обитающем среди людей. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «Действующим для их спасения». Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Ставшим их водителем». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «И подлинной жертвой умилостивления». Послание Римлянам, 3 глава, 25 стих. В 9 главе послания Евреям, в стихах 11 и 12 сказано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. Скиния, в которой Бог свидетельствовал о себе, как об истинном Боге. Книга чисел, 7 глава, 89 стих. Или скиния откровения Божия была устроена по образу, виденному Моисеем. Этими словами Стефан указывает на святость этой скинии в противоположность скинии Молоховой. Она была у иудеев святилищем и местом Божьего пребывания среди своего народа не только в пустыне, но и в обетованной земле до дней Давида и Соломона. Давид же молился Господу, чтобы найти жилище Богу Иакова. Это его молитва о построении жилища, то есть постоянного храма Богу, содержится в Псалме 131, стихи со 2 по 8. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Вот, мы слышали о нем в Эфрафе, нашли его на полях Иарима. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Выражение «Богу Иакова» употреблено Стефаном потому, что оно упоминается в молитве Давида. Но Бог через пророка Нафана открыл Давиду, что не он построит ему храм, а его сын. Вторая книга Царств, 7 глава, с 4 по 16 стих. И Соломон действительно построил дом ему, то есть храм Иерусалимский. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет. Хотя Соломон и построил вместо переносной скинии постоянный храм Богу, он не является единственным и исключительным жилищем Бога, к которому он был бы привязан своим присутствием и откровением. Эти слова не означают, что в церквях и храме Соломоновом Бог не обитает, но он не ограничивает себя каким-либо одним местом или храмом. С особой силой Стефан произнес слово «Всевышний». Это слово соответствует выражению «Бог славы» и говорит о бесконечном величии и славе Бога. И он, как Бог славы, не может быть ограничен или связан делом человеческих рук, как сказано у пророка Исаии. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Книга пророка Исаии, 66 глава, 1-2 стихи. Это изречение пророка Исаии Стефаном приведено почти буквально. Его основная мысль такова: Господь говорит, что небо, земля и вся вселенная, наполненная Его присутствием, составляют жилище и место Его покоя, и потому никакой, построенный человеческими руками храм, как бы ни был он величествен и великолепен, не может быть исключительным местом присутствия и откровения Его. Этими пророческими словами Стефан сокрушает заблуждение отживающего иудейства, будто Иерусалимский храм является единственным местом истинного богопочитания, и таким образом обосновывает истинность нового мышления, которое должно произвести израильское учение относительно места богопочитания. Это как раз то, о чем Христос сказал женщине самарянской у колодца Яковлева. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21, 23, 24 стихи. «И мы благодарны Господу за то, что это время наступило, и сейчас истинные поклонники во Христе поклоняются Отцу Небесному в Духе и истине на всяком месте». Лжесвидетели обвиняли Стефана в том, будто он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие, то есть Иерусалимский храм, и переменит обычаи, заповеданные Моисеем относительно храмового богослужения. Книга Деяний, 6 глава, 14 стих. Стефан пророческим словом указывает, в каком смысле и на каком основании он говорил об этом, и тем защищает себя от обвинения, указывая, хотя не прямо, что этому культовому иудейскому служению будет положен конец с основанием Царства Мессии и созданием Церкви Иисуса Христа. Эти пророческие слова Исаии и Иисуса Христа давно исполнились. В настоящее время благодати, все искренне желающие служить Богу могут это делать во Христе на всяком месте. И таких поклонников Бог ищет себе. Слава Господу за это время радости служения Богу и время благодати! Книга «Деяний святых апостолов», 7 глава, с 51 по 54 стих. Речь Стефана, в которой он защищал себя перед Синедрионом против возведенных на него обвинений, закончена. И он вдруг изменяет тон защищающегося на тон обвиняющего своих неправедных судей, тон спокойного обозревателя истории на тон грозного обличителя современного иудейства в лице его представителей, членов Синедриона, теперешних судей его. До этого он говорил о древнем поколении отцов, теперь обращается к современному поколению иудейского народа. Доселе он изображал древние Божие откровения, а теперь обращается к откровению Божию в лице Господа Иисуса Христа, за исповедание которого он предстал перед неправедным судилищем. В новой речи быстро, с воодушевлением и величием Стефан ставит на вид представителям иудейского народа их грех против Иисуса Христа. Он говорит, что тот же самый дух противления Богу, который был по свидетельству истории в отцах их, живет и делает свое злое дело и в них, убийцах праведника, то есть Иисуса Христа. Жестоковыйные, то есть люди крайне безжалостные, беспощадные, немилостивые, бесчеловечные и имеющие нечеловеческий нрав. Так часто называл Господь и древние пророки, начиная от Моисея, иудейский народ за их упорство, жестокость, испорченность, неверие и грехи. Книга Исход, 32 глава, 9 стих, книга Второзакония, 31 глава, 27 стих, книга пророка Иеремии, 19 глава, 15 стих. «Люди с необрезанным сердцем и ушами». Этими словами Стефан указал на гордость иудеев его дней, которые тщеславились обрезанием. В те дни слово «необрезанный» заключало в себе понятие всякой нечистоты и язычества, в смысле идолопоклонства и низкой морали. Сердце и уши – два главных органа духовного восприятия, внутреннего и внешнего. Необрезанное сердце и уши – выражение образное. Оно означает людей, у которых поступки дерзкие, грубые, нечистые, чувства и сердце закрыты для восприятия и понимания истины Божией и всего человеческого, доброго и святого. Книга Второзакония, 10 глава, 16 и 30 стихи. «Вы всегда противитесь Духу Святому». Это сильное и правдивое обличение относится ко всем иудеям, как к современному, так и к прежнему поколению. Прежнее поколение было непокорно Моисею и другим пророкам, которые водимы были Духом Божиим, и этим самым они были непокорны Духу Святому. Их противление ему выразилось особенно в том, что они не принимали, гнали и даже умертвили многих из тех пророков, устами которых Бог предвозвестил пришествие праведника или Мессии. Так убиты были, согласно преданию, Исаия, Иеремия и другие. Стефан говорит обвиняющим его: «Все, что делали отцы ваши с пророками, вы сделали с Мессией. Но как от отцов ваших, так и от вас не следовало ожидать такого поведения, ведь отцы ваши и вы имеете закон, который является детоводителем ко Христу». Послание Галатам, 3 глава, 24 стих. «Руководствуясь им, вы могли отличить истинных пророков от ложных и истинного Мессию от лжемессии. Вы же закона не сохранили, им не руководствовались, в духе его не жили и заключили его в мертвую букву и обряд, и этим стали противниками Бога и Духа Святого. В чем же заключается противление и непослушание Духу Святому в наши дни? Во-первых, Иисус Христос сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Следовательно, противление и непослушание Слову Господа есть противление и непослушание Духу Святому. Во-вторых, апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. И «Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Понятие о том, что мы имеем в себе Духа Святого, ведет к гордости, вызываемой мнимой принадлежностью к какой-то высшей категории христиан. В действительности, при внимательном размышлении о Духе Святом в свете Слова Божия, получается не совсем так. Дух Святой создает себе обитель в наших сердцах с той целью, чтобы использовать нас по своей святой и премудрой воле. Желание же использовать Его по нашей воле, невнимательное отношение к Его водительству, голосу, действиям, проявлению и дарам – все это можно отнести к непослушанию и даже к противлению Духу Святому. Да сохранит нас Господь от подобных поступков. Слушая сие, то есть произнесенное Стефаном, сильное обличение в неверии, в непокорности Богу и Духу Святому, в неисполнении закона, в пролитии крови пророков и в убиении Христа, они рвались сердцами своими от чувства возмущения, негодования и гнева, скрежетали на него зубами от раздражения, ярости и неистовства. Сказанное возбудило в сердцах членов Синедриона высшей степени злобу против смелого обличителя и последователя Иисуса Христа. Религиозные вожди ветхозаветного народа Божия своим отвержением Иисуса Христа и противлением Духу Святому дошли до нравственного падения и плачевного духовного состояния. Да, гнев, ярость и злоба – самые плохие советники в решении всех вопросов. Что буря производит в воздухе, то гнев и злоба производят в сердце и уме человека. Ураган и буря волнуют воздух. Гнев и злоба возмущают сердце и ум. От этого люди, самые даровитые и умные, в минуты злобы и гнева ошибались и произносили такие суждения, которых сами потом стыдились. Иоанн Златоуст сказал: «Где злоба и гнев, туда не прилетит дух кротости». А апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою – да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание Ефесянам, 4 глава, 31-32 стихи. «Да сохранит нас Господь от злобы, гнева, ярости, и да наполнит Он наши сердца любовью, кротостью и смирением». Книга Деяний, 7 глава, с 55 по 60 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, Чем больше сердца судей неправедных наполнялись гневом и злом, тем больше душа и сердце верного свидетеля Христова исполнялись Духом Святым. Исполнение Духом Святым является обычно повторяющимся опытом в соответствии с волей Божией и необходимостью в жизни христианина. Слово «исполнен» означает «наполнен чувством восторга, радости и надежды». В данном случае это слово говорит о том, что душа Стефана была наполнена Духом Святым, который осенил и объял его. Подобное исполнение Духом Святым сопровождается наделением бесстрашием, силой и любовью. И такой человек лишен эгоизма, не говорит о своей собственной духовности, скромен, кроток, не платит злом за зло, любит врагов, благословляет проклинающих, благотворит ненавидящим и молится за обижающих его. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Объятый Духом Святым Стефан, воззрев, то есть посмотрев на небо, увидел славу Божию. Еврейское слово «ковод» – «слава» заключает понятие о весе. Вес человека в жизни определяется его значением в обществе и означает не столько доброе имя, сколько подлинную ценность, измеряемую как бы весом. В основе славы может быть богатство. Книга Бытие, 13 глава, 2 стих. Высокое общественное положение, занимаемое человеком, его авторитет, книга Бытие, 45 глава, 13 стих, и могущество, книга пророка Исаии, 8 глава, 7 стих. Слава человека также связывается с его нравственными ценностями, мудростью, книга Притчи, 3 глава, 35 стих, и послушанием Господу, книга Чисел, 22 глава, 17 стих. Выражение же «слава Божия» означает самого Бога в проявлении Его величия, могущества, святости и действенной силы Его существа. В Слове Божьем можно видеть явление двух видов славы Божией. Первый – это Его великие деяния. Бог являет Свою славу своими дивными делами, судом, знамениями. Книга Чисел, 14 глава, 22 стих. Чудесами. Книга Исход, 14 глава, 18 стих, 16 глава, 7 стих. И творческой силой. И второй вид славы Божией – это видимая реальность. Она являлась в облаке. Книга Исход, 16 глава, 10 стих. В облаке сияющем, светлом. Книга Исход, 40 глава, 34-35 стихи. В огне поедающем. Книга Исход, 24 глава, 16-17 стихи. В сиянии. Книга пророка Иезекииля, 10 глава, 4 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 9 стих. И большом свете. Книга пророка Иеремии, 43 глава, 2 стих. Апостолу Иоанну на острове Патмос Господь показал в видении Новый Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Книга Откровений, 21 глава, 2 стих. Этот город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Книга Откровений, 21 глава, 23 стих. Стефану же, скорее всего, Господь показал свою славу, как и Иоанну, в сияющем небесном свете, который заменяет собой солнце. Стефан увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, в Его прославленном теле, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые», то есть открывшиеся, «и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Примечательно здесь наименование Господа Иисуса Сыном Человеческим. Это наименование, которое любил употреблять о себе сам Господь и которым не именуют его апостолы ни в Евангелиях, ни в Деяниях, ни в посланиях. Сын Человеческий явился Стефану стоящим одесную Бога, тогда как в подобных изречениях Господа, Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих, и апостолов, Евангелие от Марка, 16 глава, 19 стих, послание Ефесянам, 1 глава, 20 стих, он представляется сидящим одесную Бога. Здесь же Иисус Христос встал со своего божественного престола, чтобы помочь перенести Стефану побиение камнями и принять в небесные чертоги дух своего верного свидетеля. Подобным образом объясняет это место Священного Писания Григорий Великий. «Сидение есть положение повелевающего и господствующего, а стояние – воюющего и помогающего. Стефан увидел стоящим того, кого имел помощником себе». Да, Иисус Христос печется о всех лишенных земной поддержки, человеческой надежды и людской опоры. Он является нашим помощником, когда мы честно выполняем наш христианский долг любви, милосердия, доброты и идем стезею послушания Ему. Наше же послушание Иисусу Христу должно выражаться в безусловном и чистосердечном принятии Его помилования, в глубокой вере в Его искупительную жертву и в полном подчинении собственной воле, воле Господа. Некто подсчитал, что слова «И сказал Господь Моисею, сделай» повторяются в Писании около 50 раз, и что столько же раз повторяются слова «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Вот пример, достойный нашего подражания. Слова, которыми Стефан поведал о своем видении прославленного Иисуса Христа, довели злобу присутствующих в Синедрионе до крайней степени и произвели среди них возмущение. Они сочли слова Стефана явным богохульством, как и слова Христа, когда он сказал «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих. «И потому, закричав громким голосом, затыкали уши свои, чтобы заглушить и не слышать слов Стефана». Затем единодушно, то есть все вместе, устремились на него, беспорядочно прервали заседание Синедриона и повели за город, чтобы побить камнями, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Следует отметить, что право наказывать смертной казнью было отнято римским правительством у иудейского Синедриона. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 31 стих. И в рассматриваемом месте Слово Божие не сказано, что Синедрион принял официальное решение о побиении Стефана. Поэтому можно полагать, что побиение верного свидетеля Иисуса Христа было своевольным делом людей, дошедших до фанатического возмущения, то есть сильного гнева и негодования. Гнев же относится к делам плоти. Послание Галатам, 5 глава, 20 стих. Он соединен с гордостью и злобой. Послание Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Жестокостью. Книга Притчи, 27 глава, 4 стих. И влечет ко злу и греху. Псалом 36, стих 8. Ефрем Сирин сказал: «Люд ты, змея и василиск, но гораздо злее их гнев». Свидетели же, Скорее всего, те лжесвидетели, которые обвиняли Стефана перед Синедрионом в богохульстве, книга Деяний, 6 глава, с 11 по 14 стих, положили свои одежды у ног юноши именем Савла, чтобы она не мешала им наносить меткие удары камнями и совершать их злое дело. Савл, гонитель христиан, одобрял убиение Стефана, но на пути в Дамаск ему явился Господь Иисус, и он стал ревностным служителем и апостолом Христа. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой!“ И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего!“» Двоякую молитву совершил побиваемый камнями Стефан. Первую – о себе самом, чтобы Господь Иисус принял дух его в свои небесные обители, и вторую – стоя на коленях, о своих убийцах, чтобы Господь не вменил, простил им их грех. Так молился Иисус Христос в последние минуты своей жизни: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Как Стефан в молитве любви, сострадания и милосердия похож на Христа. Господь желает, чтобы и наши молитвы были такими же о людях, обижающих и не понимающих нас. Ведь Он сказал: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. «Да поможет в этом нам Господь!» Совершив молитву под ударами камней, Стефан почил в Господе. Так закончилась земная жизнь верного свидетеля Христова и первомученика за Господа Иисуса.